Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В обращении к депутатам Конгресса Барак Обама рассказал о перспективах развития Соединенных Штатов. Как оценили послание президента страны американцы? Бывшая судья Московского городского суда выиграла в Страсбурге процесс против России. Восстановит ли в должности Ольгу Кудешкину? Политические противники призывают Виктора Ющенко досрочно уйти в отставку. Имеют ли под собой основания слухи о возможности введения чрезвычайного положения на Украине? Такие вопросы поставила перед нами среда, 25 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Мещанский районный суд Москвы сегодня постановил отказать в удовлетворении иска заключенного Александра Кучмы, который требовал от бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского 500 000 компенсации за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Журналисты, пришедшие сегодня наблюдать за ходом судебного разбирательства, были несколько разочарованы, увидев, что в зале нет ни истца Кучмы, ни ответчика Ходорковского. На месте были только адвокаты бывшего владельца ЮКОСа, а сетующий на сексуальные домогательства Александр Кучма своих представителей на слушание не прислал. Сам он явиться и не мог, поскольку сидит во Владимирской тюрьме. В итоге судья вынесла решение о рассмотрении дела в отсутствии истца и была вынуждена сама ознакомить присутствующих с сутью искового заявления. Из него следует, что с декабря 2005 по апрель 2006 года Кучма отбывал наказание в той же Краснокаменской колонии, что и Михаил Ходорковский. 17 марта 2006 года его и Ходорковского отправили в штрафной изолятор за нарушение режима отбывания наказания, Пеличей в неположенном месте. И вот там, в ШИЗО, Ходорковский будто бы и понуждал Кучму вступить с ним в сексуальную связь, но тот отказался. А после этого жизнь в колонии для Кучмы не заладилась, условия содержания его значительно ухудшились, и в итоге из колонии его вообще отправили во Владимирский Централ. Все это причинило истцу нравственные и физические страдания, а потому Ходорковский должен за платить ему 500 000 рублей компенсации. Причем никакими доказательствами это заявление о домогательствах не подкреплялось. В ответ на доводы Кучмы адвокаты Михаила Ходорковского, во-первых, заявили, что отказываются признавать иск, поскольку само событие не существовало. Кроме всего прочего, они привели множество фактов, которые свидетельствовали о надуманности этого иска, и сообщили также, приложив соответствующие документы, что Кучма с детства состоял на учете у психиатра. После часового разбирательства судья Миронова вынесла свое решение.
Удовлетворение иска Кучмы Александра Владимировича Ходорковского Михаила Борисовича о компенсации морального вреда отказать в полном объеме.
Этим решением адвокаты Михаила Ходорковского остались вполне довольны, говорит Наталья Терехова.
Это было ожидаемо для нас решение. Считаем, что иного и не могло быть в сложившейся ситуации и по заявленному иску. Какие-либо комментарии по решению суда мы не будем давать, так как нам оглашена только резолютивная часть решения, без мотивировочной.
С самого начала адвокаты заявляли о том, что иск Кучмы появился только потому, что кому-то понадобилось дискредитировать Михаила Ходорковского в глаза общественности, говорит Вадим Клювгант.
Мы понимаем, и все здравомыслящие люди, кто следил за этой историей безобразной, понимают, кто ее инициаторы. И мы еще перед началом предыдущего несостоявшегося заседания сказали, что кто-то там из инициаторов немножко неадекватно оценивает риски для себя, потому что все, что они делают, повлечет к несмываемому позору на их головы. Я думаю, что они нас услышали, сильно испугались, не пришли, а поскольку там из изначально ничего, даже малейшего подобия правдоподобности, извиняюсь за такую тавтологию, не было в этом так называемом иске, так называемого истца Кучмы, то суду, разумеется, и не оставалось никакого другого варианта, как констатировать этот факт.
Ну а завтра делом Ходорковского займется Верховный суд, где адвокаты обжалуют решение о продлении их подзащитному сроков содержания в следственном изоляторе до 17 марта.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. О деле Михаила Ходорковского я беседовал с независимым российским политиком Владимиром Рыжковым. Как вы понимаете, зачем власти потребовался, во-первых, новый судебный процесс над Ходорковским, во-вторых, вот эта вот вся история с уголовником Кучмой, который обвинял в сексуальных домогательствах бывшего лидера ЮКОСа?
Мне кажется, это две разные истории, растущие из одного корня. Нынешняя власть ненавидит Михаила Ходорковского как сильного самостоятельного человека, в том числе человека, который был политически достаточно независим от власти. По всей видимости, стоит цель любой ценой оставить его за решеткой. И так как стекла половина его срока, и он мог подать прошение о досрочном освобождении, пару лет назад инициировано новое уголовное дело. По всей видимости, принято политическое решение о том, чтобы дать им новый длительный срок, для того, чтобы и дальше продолжать держать их за решеткой. Что касается дела Кучмы, то это одна из тех провокаций многочисленных, которые были организованы против Михаила Ходорковского. Неоднократное помещение его в карцер, якобы за нарушение режима. Постараться дискредитировать его в глазах общества, нанести удар по его репутации. Это часть одной достаточно грязной истории, которой был и отъем собственности, и разрушение крупнейшей в России компании, наиболее успешной нефтяной компании, и сфабрикованные дела по политическому заказу, и в том числе компрометация фигурантов этого дела.
А вы сказали о том, что, вероятнее всего, принято политическое решение о том, что Ходорковскому и Лебедеву дадут еще один срок. За то время, которое прошло со времени вынесения первого приговора, изменились ли, на ваш взгляд, кабинеты, где принимаются такого рода решения?
Мне кажется, что в России не произошло никакой смены власти. У нас фактически та же прокуратура, у нас тоже ФСБ, что и тогда. У нас фактически тоже правительство и тот же Кремль. Перемены во власти носят сугубо косметический характер, и все знают, что человеком номер один в стране остается Владимир Путин. Так что, по всей видимости, решение принималось теми же людьми, которые принимали решение несколько лет назад о разрушении компании ЮКОС.
Однако говорят о том, что новое развитие политических, экономических событий в стране ведет объективно к уменьшению значения Владимира Путина для российской политики, имею прежде всего в виду социальные последствия кризиса, а также о возможности либерализации системы из-за другого характера Дмитрия Медведева. Вы не верите этим разговорам?
Пока не вижу никаких признаков либерализации. Напротив, я вижу, что режим продолжает еще в большей степени ужесточаться. Мы видим, что буквально за минувший год произведена окончательная зачистка политических партий. Их осталось, по-моему, всего 8 штук, тщательно отобранных Кремлем. Средства массовой информации работают в том же жестком режиме цензуры, что и прежде. Митинги точно так же жестоко разгоняются. То, что сейчас Ходорковский и Лебедев в Москве, и против них начнется сейчас новый суд, это лишь свидетельство того, что режим не только остается жестким, но он продолжает ужесточаться.
Он продолжает ужесточаться, потому что у Медведева нет возможности влияния на этот режим, или потому что он просто одна из частей этого режима?
Во-первых, он одна из частей этого режима, официальный ставленник и преемник Путина на посту президента, и он часть этой же команды. Во-вторых, у него нет практически своих министров, у него нет кадровых политических рычагов. То есть фактически он президент, но не он является реальным главой государства. Поэтому, видимо, нет ни желания, ни воли, ни возможности что-то менять.
Исход нового процесса над Ходорковским вам кажется предопределенным окончательно?
Судя по тому, что им инкриминируется, то, что всю нефть, которую добывал ЮКОС, они якобы похищали, учитывая чудовищность и абсурдность этих обвинений, то, с какой уверенностью следствие ведет дело, все это показывает, что обвинение, сторона обвинения уверены в том, что нужное решение судом будет вынесено. Была масса публикаций, что другие нефтяные компании, в том числе и государственные, использовали точно такие же схемы оптимизации своих налогов, точно так же продавали нефть по так называемым трансфертным ценам. Но эти компании процветают и получают сегодня госпомощь, и только Ходорковский обвиняется в всяких чудовищных преступлениях. Это явно заказное дело, и, скорее всего, дело идет к новому длительному сроку.
О деле Михаила Ходорковского независимый российский политик Владимир Рыжков.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли эффективной борьбе с коррупцией личное участие президента Медведева в сегодняшней коллегии Генеральной прокуратуры? Об этом говорим с Кириллом Кабановым, Виктором Илюхиным и Юрием Скуратовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 25 февраля. Президент США Барак Обама выступил перед обеими палатами Конгресса США с речью, в которой обозначил стратегические приоритеты своей администрации в условиях тяжелого кризиса. Пообещал восстановить мощную экономику и заявил, что Америка выйдет из испытаний еще более сильной, нежели раньше. Эксперты отмечают изменения в официальной риторике Вашингтона при новом президенте. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин.
Речь президента США произвела сильное впечатление и на присутствовавших, и на журналистов, и на экспертов. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Технически речь Барака Обамы не являлась традиционным февральским президентским обращением о положении страны. Однако она прозвучала перед страной, жаждущей узнать в деталях, как недавно сформированная администрация Обамы намерена совладать с экономическим кризисом. Общим фоном выступления стало обещание президента провести страну от мрачного часа расплаты к более благополучному будущему. Сегодня я хочу, чтобы каждый американец знал, мы восстановимся, мы выздоровеем, и Соединенные Штаты Америки выйдут из этой ситуации еще сильнее, чем прежде. Речь Обамы прозвучала после активного дебюта новой администрации, которую удалось провести через Конгресс план стимулирования экономики стоимостью в 787 миллиардов долларов. По словам Обамы, он знает, что выделение многих миллиардов долларов банкам является непопулярным решением, но в своей речи он настаивал, что это единственный способ снова заставить работать систему кредитования, без которой не могут обойтись ни семьи, ни деловые круги. Обама сказал, что на днях представит в Конгресс свои соображения по федеральному бюджету на 2010 год. По его словам, в отличие от прошлых лет, этот документ следует рассматривать не как набор программ, а как проект будущего Америки. Мой бюджет не является попыткой решить все проблемы, обратиться ко всем спорным вопросам. Он отражает суровую реальность того, что мы унаследовали – дефицит в триллион долларов, финансовый кризис и дорого обходящуюся нам рецессию. В данной ситуации каждому в этом зале, демократам и республиканцам, включая меня, придется пожертвовать рядом соответствующих приоритетов, на которые у нас нет средств. Однако это не значит, что мы можем позволить себе игнорировать долговременные вызовы. Я отвергаю точку зрения, согласно которой наши проблемы якобы решатся сами собой, и согласно которой правительство не играет роли в закладке фундамента нашего общего процветания. Обама призвал Конгресс как можно скорее утвердить новые нормативы деятельности финансовых рынков. Президент также заявил о безотлагательной необходимости реформ образования и здравоохранения. Днем ранее Барак Обама выступил с рассчитанной на 4 года инициативой сокращения вдвое дефицита федерального бюджета, ныне составляющего 1 триллион 300 миллиардов долларов. Выступая в Конгрессе, Обама сообщил, что, согласно подсчетам его советников, исключение лишних бюджетных затрат может в будущем десятилетии сэкономить казне 2 триллиона долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Драматургия выступления Обамы была выдержана в патетическом духе, который должен был подтвердить серьезность ситуации. Рядом с Бараком Обамой в Конгрессе была его жена Мишел. Она даже на глазах собравшихся поцеловала супруга после выступления. Демократы, конгрессмены, поднявшись со своих мест, заключили речь президента овации. Республиканцы, впрочем, остались на своих местах. От имени политических конкурентов выступил молодой губернатор Луизианы Бобби Джиндал, которого прочат в республиканские кандидаты на президентских выборах 2012 года. Джиндал подверг критике президентские планы финансового стимулирования экономики, заявив, что они не приведут к созданию новых рабочих мест, зато нанесут гигантский ущерб государственному бюджету.
Лидеры демократов утверждают, что это законодательство приведет к росту экономики. На самом деле это приведет к росту государственного аппарата, увеличит налоги и обременит долгами будущее поколение американцев. Кто из нас захочет взять долг у собственных детей? Получается, что мы будем тратить деньги, которых у нас нет, на вещи, которые нам не нужны. Но это именно то, что делают демократы в Конгрессе. Это безответственно. Это ни в коей мере не усилит нашу экономику, не создаст новые рабочие места, не обеспечит процветание для наших детей.
Республиканская критика планов Обамы исходит из идеологии неолиберализма, которая предполагает, что рынок является саморегулирующейся моделью, что государство не должно вмешиваться в экономику, что надо просто стимулировать спрос, и с кризисом будет покончено. Противники республиканцев указывают на то, что именно такая политика предыдущей администрации и привела к нынешнему жесточайшему кризису. Если отвлечься от экономики, то наблюдатели, особенно находящиеся находящиеся вне американской политической жизни, отмечают резкое изменение официальной риторики. В ней отсутствуют идеологемы, характерные для президентства Джорджа Буша-младшего и даже соратника Обамы по партии Билла Клинтона. Вот мнение заведующего кафедрой североамериканских исследований Петербургского университета Бориса Ширяева.
Знаете, я по роду своей профессиональной деятельности прослушиваю и читаю внимательно все послания президентов, ну, за последние уже многие-многие годы. И что бросилось в глаза? Вот это послание отличается от всех предыдущих. Там нет таких намерений США распространять империю свободы и демократии. Нет заявления о том, что Америка сделает все, чтобы защитить американские ценности от любых угроз. А глобальной ответственности. И самое главное, нет того, что было гвоздем всех выступлений предшествующих президентов, особенно администрации Буша, о том, что безопасность — это задача администрации номер один. Это очень эмоционально насыщенная речь. Ну, Обама прекрасный оратор, я скажу. Он говорит очень эмоционально, говорит очень хорошо, очень складно. Но в ней нет воинственности.
Подтверждение рассуждений российского американиста Бориса Ширяева о некоторой смене идеологических подходов Вашингтона – отрывок из речи Барака Обамы, где он говорит о стратегических приоритетах своей администрации.
Чтобы ответить на вызовы 21 века, от терроризма до распространения ядерного оружия, от эпидемии до киберугроз и чудовищной бедности, мы должны усилить наши старые союзнические связи, создать новые, использовать все элементы нашей мощи. Мы должны справиться с экономическим кризисом, который стал глобальным. Мы работаем с государствами большой двадцатки, чтобы восстановить доверие к нашей финансовой системе, избежать опасности протекционизма и подстегнуть спрос на американские товары на мировых рынках.
Накануне выступления Барака Обамы были проведены опросы среди американцев о степени поддержки нового президента. По данным газеты New York Times и телекомпании CBS, меры Обамы поддерживают 63% опрошенных. А согласно исследованию, проведенному Washington Post и телеканалом ABC News, 68%. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
По мнению многих политических обозревателей в Америке, главной целью выступления Барака Обамы было дать повод для оптимизма в стране. Удалось ли это? Мнение американского эксперта вы услышите во второй половине часа. С ним беседовал корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Ян Рунов. Как только материал Яна будет готов к эфиру, мы сразу предложим его вашему вниманию. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 25 февраля. Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко добровольно сложить полномочия. В эфире телеканала «Украина» и других украинских телеканалов Кравчук, ранее выступавший против досрочных президентских выборов, обвинил Ющенко в том, что тот готов ввести на Украине чрезвычайное положение, чтобы остаться у власти. Уже есть и комментарии Ющенко. Он заявил, что не надо из нафталина доставать тех политиков, которые прожили свою историческое время. Это цитата. О новом витке политического кризиса на Украине рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
По данным Государственного комитета статистики, в минувшем январе зафиксировано рекордное с момента обретения Украины независимости падение объемов промышленного производства – более 34%. По прогнозам экспертов, до конца весны уровень безработицы в стране может достигнуть 3 миллионов человек, что составляет почти 10% трудоспособного населения. На фоне обострения экономических проблем с новой силой разгорается конфликт между первыми лицами страны и политическими. Элита вновь заговорила о возможности досрочных выборов. Первый президент Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко объявить досрочные президентские выборы и уйти в отставку. Кравчук считает, что вместо того, чтобы объединить усилия власти в борьбе с экономическим кризисом, Ющенко фактически объявил войну Юлии Тимошенко и ее правительству.
Вы
сейчас основное внимание уделяете не проблемам Украины, а думаете, как удержаться при власти, и готовы для этого воспользоваться даже мировым экономическим кризисом. Настоящий патриотизм, Виктор Андреевич, состоит в том, чтобы глубоко проанализировать ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение – пойти в отставку. По мнению политолога Александра Дергачева, заявление первого президента Украины может быть инспирировано Тимошенко, как может быть и его собственной реакцией на противостояние в коридорах власти.
Из каких бы побуждений действовал Кравчук,
Он дал совершенно адекватную оценку тому, что происходит. Еще на год откладывать серьезные решения, которые давно назрели в Украине, ожидая, что после президентских выборов для этого сложатся подходящие условия, скорее всего, это равнозначно катастрофе, поскольку уже и сейчас положение едва терпимо.
Как заявил Кравчук, чтобы остаться у власти, Ющенко готов ввести на Украине чрезвычайное положение. Возможен ли такой сценарий?
Об этом говорят минимум полгода, поскольку иного рационального объяснения такой общей направленности деятельности Ющенко, ну нет. Если искать причины, то возможно есть какие-то сценарии подобного рода, но они выглядят нереалистичными. Для того, чтобы все это ввести, надо иметь реальную власть, а он ее уже имеет недостаточно для этого. Верховный Совет не воспримет это, противопоставит свою позицию подобным инициативам президента, и те структуры, которые должны были бы обеспечить вот такой сценарий для президента, они просто ему не будут подчиняться.
Против инициативы о проведении внеочередных выборов главы государства выступил лидер фронта перемен Арсений Яценюк.
Как проект отвлечения внимания украинцев от тех экономических проблем, которые сегодня в стране существуют, он, наверное, имеет право на жизнь. Но я такие вещи не воспринимаю. Есть конституционные сроки полномочий президента, они четко определены Конституцией. Даже если про это дискутировать, то это еще дополнительно дестабилизирует ситуацию в стране. Наверное, целесообразно рассматривать вопрос одновременных президентских и парламентских выборов. Однако, ну, в стране есть Конституция. Ведь существует ситуация сегодня, когда-то кому-то что-то захотелось. Кто-то говорит, вы знаете, вот сегодня мы президента будем избирать, завтра парламент, там, послезавтра еще что-то будем. Так скоро до Папы Римского дойдем, будем избирать. Поэтому, ну, нельзя входить в тот формат, который просто неконституционный и незаконный.
Юлия Тимошенко пока ограничивается резкой критикой Ющенко, обвиняя его в саботировании антикризисных законов. А в президентском окружении утверждают, что премьер возобновила переговоры с оппозиционной партией регионов о создании правящей коалиции. Одной из главных целей этого союза может быть импичмент действующему президенту, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
Вы знаете, что мы голосовали за закон о специальных комиссиях, который открывает путь и дает инструмент начала этой процедуры. И дальше мы будем идти по этому пути. Речь идет об одном. Кто бы ни был, на какой бы ни был высокой должности в нашей стране, каждый должен знать, что он несет ответственность за каждое свое слово, за поступок. И если он не способен выполнять свои обязанности, должен быть инструмент, как его освободить, в том числе и президента.
Для отстранения Виктора Ющенко от власти, по словам его противников, потребуется до 4 месяцев. А основанием для этого, утверждают в блоке Юлии Тимошенко, могут быть свыше 50 антиконституционных указов главы государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 25 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Вернемся к теме выступления Барака Обамы в Конгрессе Соединенных Штатов. Как это выступление оценивают американские эксперты? Бывшая судья Мосгорсуда выиграла в Страсбурге процесс против России. 40 лет назад в знак протеста против советской агрессии покончил с собой чешский студент Иван Заяц. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сможет ли судья Ольга Кудешкина вновь выйти на работу?
Комментарии экспертов.
Художник Андрей Бельжо знает, каким должен быть дом художника.
В блогах Свободы.
Блогер Катя Берман просит помощи. Не для себя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
На месте сегодняшней катастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование. Боинг 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку рухнул на землю и развалился на несколько частей. 9 человек погибли и 50 получили ранения. Всего на борту находились 135 человек. Мещанский районный суд Москвы постановил отказать в удовлетворении иска заключенного Александра Кучмы, который требовал от экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского полумиллионной компенсации за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Президент России Дмитрий Медведев призвал к улучшению работы судов присяжных в рамках судебной системы. Выступая сегодня в Генпрокуратуре, президент призвал прокурорских работников научиться работать в условиях существования судов присяжных. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики. Он выступил перед обеими палатами Конгресса. Обама также отметил необходимость тесного взаимодействия США с союзниками при решении важных международных проблем. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил. Об этом сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Тольятти объявили предупредительную голодовку у 16 инвалидов-чернобыльцев, стремясь обратить внимание властей на нарушение их прав. Бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, выигравшая дело против властей России в Европейском суде по правам человека, намерена добиваться восстановления своих судейских полномочий. Суд в Эстонии приговорил к 12 годам тюрьмы бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Германа Сима за шпионаж в пользу России. Власти рано сообщили о начале испытания реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 25 февраля. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, выигравшая в Европейском суде по правам человека дело против России, намерена добиваться восстановления своих полномочий. Страсбургский суд признал нарушение статьи Конвенции по правам человека, гарантирующей свободу выражения мнения. Ольга Кудешкина была лишена судейских полномочий в 2004 году после того, как рассказала журналистам о давлении, которое оказывало на нее руководство, в частности, при рассмотрении дела о контрабанде мебели для торгового центра «3». Кита. Трое судей, голосовавших в Страсбурге против удовлетворения жалобы Кудешкиной, в том числе и судья из России, выразили в итоговом протоколе свое особое мнение в связи с принятым в Страсбурге решением. С Ольгой Кудешкиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Это только вот устно передали, что вынесено решение и что оно состоялось в мою пользу. А его никто не видел, оно только завтра будет вывешено на сайте Европейского суда. Ну а мы, юристы, мы понимаем, пока не видели решение и не прочитали хотя бы даже резолютивную часть, ну, говорить о чем-то. Есть решение вынесено в мою пользу, то есть действительно Европейский суд признал, что нарушена статья 10 Конвенции по правам человека в отношении меня, то я, конечно, буду восстанавливать свои права. Другой вопрос уже, смогу я работать или нет.
Почему все-таки вот российское правосудие не встало на вашу сторону?
А как же российское правосудие может встать на мою сторону, если я критиковала его, если российское правосудие представляет из себя закрытую систему, для которой характерны очень многие пороки. И об этом уже Путин говорил, и Медведев говорил, и Зорькин говорил, и другие судьи Конституционного суда, и эксперты, и средства массовой информации, и граждане. И уже, посмотрите, и на Урале, и в Волгограде, и в Новосибирске. Об этом открыто стали заявлять судьи, за что прекращали их полномочия. Как же может быть эта закрытая судебная система, для которой характерны именно эти пороки, и которая практически вся находится под председателями судов разных, районных, городских, областных, Верховного суда, как она может восстановить? Тогда надо признать, что действительно у нас нет независимой судебной системы, и что оказывается давление на судьи, и ведь на судьи оказывается давление, как правило, со стороны председателей судов, потому что масса судей уже об этом заявила. Но если об одном и том же говорят судьи из разных регионов, то уже хотя бы к этому должна прислушиваться и высшая квалификационная коллегия, и председатель Верховного суда, который вообще никак на это не реагирует.
Ожидали такого положительного решения все-таки в Евросуде?
Надежда умирает последней. Конечно, я надеялась, хотя я понимала, что и в Европейском суде тоже судьи. С одной стороны, они понимают, что такое может быть в судебной системе, потому что они знают судебные системы в своих странах. Нигде нет полностью независимой системы. Но, а с другой стороны, они понимают, что именно молчанием можно спасти авторитет судебной власти.
Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, выигравшая в Европейском суде по правам человека дело против России, намерена добиваться восстановления своих профессиональных полномочий. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся сейчас к теме, которую начали в первой половине часа. Речь об итогах подведения итогов выступления президента США Барака Обамы перед депутатами обеих палатов американского Конгресса. По мнению многих политических обозревателей, главной целью Обамы было дать повод для оптимизма в стране, переживающей массовое увольнение, недоверие к финансовой системе и разочарование в принятых ранее мерах по стимулированию экономики. Об этом с экспертом из Соединенных Штатов беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Прокомментировать речь президента я попросил директора исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвида Коппола. Президент очень хороший оратор. Его можно сравнить в этом с такими президентами, как Франклин Рузвельт или Рональд Рейган. Он дал понять, что ему для осуществления задуманных реформ в здравоохранении, образовании, энергетике и для спасения финансового сектора понадобится гораздо больше, чем 700 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом. Президенту надо было также убедить американцев в том, что спасти Уолл-стрит необходимо, несмотря на негативное отношение народа к банкирам и финансистам. Учитывая эти настроения, президент пытался заверить людей, что не допустит, чтобы за плохое безответственное поведение следовало вознаграждение деньгами налогоплательщиков. Президент сказал, что эре безответственности пришел конец. Обама должен был резко изменить настроение американцев. Если еще недавно он говорил о том, что страна на грани катастрофы, что станет еще хуже, прежде чем станет лучше, теперь пришло время сменить тон и вернуть людям чувство уверенности в мерах, принимаемых государством для выхода из переживаемого нами кризиса. Как реагировала на эту речь республиканская оппозиция, идеи которой были озвучены губернатором штата Луизиана Бобби Джиндалом? Я думаю, губернатор Джиндал — человек очень разумный. Его называют восходящей звездой республиканской партии, прочат ему большое политическое будущее. Он не обладает таким красноречием, как президент Обама, хотя высказанные им мысли заслуживают серьезного внимания. Главная мысль его выступления в том, что экономику лучше и быстрее удастся восстановить, больше доверяя инициативе самих американцев, предпринимателей, бизнесменов. Он считает опасными для будущего такие меры, как национализация банков, как давление со стороны правительства и убеждение в том, что правительство лучше знает, как поступать. Идеи Джиндала кажутся экономически разумнее, чем план Обамы, ориентированный на укрепление правительственной вашингтонской власти над экономикой. Политические обозреватели отмечают, что критика со стороны республиканцев плана Обамы по стимулированию экономики принесла некоторые результаты. Рейтинг президента несколько снизился, но в основном критика лишь сплотила самих республиканцев. Им не удалось склонить на свою сторону независимых избирателей. Дэвид Коппол по этому поводу сказал: «Я думаю, баланс сил в Вашингтоне во многом зависит сейчас от демократов, представляющих консервативные избирательные округа, в которых раньше большинство голосовало за республиканцев. Во время избирательной кампании демократы обещали консервативным избирателям, что будут отстаивать традиционные ценности и не пойдут на поводу у политики руководства демократической партии. Эта группа законодателей будет играть важную роль, и обе стороны, демократы и республиканцы, будут бороться за их поддержку». Это был Дэвид Коппол из Института Independence. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 25 февраля. Государственной Думе России сегодня обсуждали пути преодоления экономического кризиса. Перед депутатами выступали руководители государственных корпораций. Еще недавно эти супермонополии считались моторами экономического развития страны, а теперь, похоже, их самих пришло время спасать. Из Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вице-премьер Сергей Иванов и главы двух госкорпораций Сергей Чемезов и Анатолий Чубайс были приглашены в Государственную Думу поговорить о том, как российская промышленность переживет кризис. Оказалось, что речь идет в основном о предприятиях, делающих что-нибудь для военных. В том, что эти предприятия переживут кризис легче тех, которые не получают денег из бюджета государства, депутатов заверял Сергей Иванов. По его словам, никаких существенных сокращений госзаказа не последует. И единственное, что мешает военно-промышленному комплексу России достичь сияющих вершин, это медленный ход денег через государственные же учреждения.
Уже в
нас февраль заканчивается, а большинство предприятий оборонки, да и не только оборонки, всех выполняющих госзаказ, до сих пор не получили конкретных ассигнованных, расписанных финансовых ресурсов. Гособоронзаказ был утвержден 22 декабря прошлого года. Он никакому секвестру не подвергся. Первые средства, главные распорядители бюджетных средств, а это не Минфин, а это десятки министерств, ведомств, которые участвуют. То есть в их интересах ведется исполнение гособоронзаказа. Должны в первом квартале заключить контракты и довести средства до соответствующих предприятий. Эта работа, естественно, идет, но идет она со скрипом. Это я признаю открыто.
Руководитель корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов был не менее откровенен с парламентариями. Сначала он по бумажке прочел доклад о состоянии и путях развития его компании, и там все выглядело более-менее оптимистично. Но когда перешли к вопросам, и один из них был связан с кредитованием российскими банками отечественных предприятий, оптимизма у Сергея Чемезова явно поубавилось.
Что касается кредитов, это вот самая болезненная тема. С такими процентами, с такой стоимостью кредитов мы промышленность развивать просто не в состоянии. Сегодня, вот по нашим оценкам, максимальная стоимость кредита, которая может позволить вывести рентабельность хотя бы в ноль, это порядка 10-12%. Все, что выше, это уже в минус. Эти кредиты будут просто генерировать дальнейшие убытки. И вот пока нам не удается ничего здесь добиться, я считаю, что вот мы пытаемся даже получить эти кредиты на Западе, ведем переговоры, потому что там, естественно, стоимость кредитов намного в разы меньше. Скорее всего, видимо, так и придется. Мы будем брать кредиты сами и потом уже передавать предприятиям.
Более того, как заявил Сергей Чемезов, для того, чтобы получить правительственную субсидию, которая облегчает предприятию кредитное бремя, нужно, по его выражению, пройти все круги ада и оформить множество бумажек. И за это время это самое предприятие просто умрет. Депутаты после таких сравнений должны были быть приятно поражены выступлением Анатолия Чубайса. Глава Роснанотехнологий ни на что не жаловался, а в основном рисовал радужные перспективы развития своей отрасли. Впрочем, парламентариев интересовали не нанотехнологии, а сам Чубайс, а точнее, когда он уйдет. О чем ветерана российских реформ спросил депутат-коммунист Сергей Сапко.
Сегодня корпорацию нанотехнологии возглавляет Анатолий Борисович Чубайс. Он был и вице-премьером, и был руководителем оперативной комиссии по совершенствованию системы платежей и расчетов, в результате чего мы имели дефолт 98 года. А если вспомнить о залоговых аукционах, только уже сейчас ленивый об этом не вспоминает. Я думаю, что это был старт как раз той самой коррупции, с которой мы сегодня безуспешно боремся. А сегодня, одновременно возглавляя корпорацию нанотехнологии и участвуя в международном консультативном совете JP Morgan Chase Manhattan Bank вместе с нашими большими друзьями российскими Тони Блэером и Генри Киссинджером, Анатолию Борисовичу надо было как-то определиться, на чем все-таки сконцентрировать свои усилия. Анатолий Борисович, я не только от нашей фракции, я от всего русского народа. Прошу вас, уйдите, ну дайте шанс России.
Поддержку Анатолий Чубайс получил с совершенно неожиданной стороны. Владимир Жириновский сразу же после речи представителя КПРФ спел главе Роснанотехнологий хвалебную песнь.
Когда-то первое демократическое правительство покинуло зал заседания Верховного Совета СССР, поскольку не было связи с депутатами, не получился разговор. И потом в интервью кто-то из вашей команды сказал, что это правительство смертников. Все действительно ушли, а вы остаетесь. Поэтому вы не смертник, вы бессмертный. Топ-менеджер, как сегодня говорят, или Косыгин-то называл главный инженер России. Значит, есть что-то в этом человеке, да? Надо говорить, чтобы не он ушел, а чтобы такие были все наши министры.
У многих наблюдателей после визита Иванова, Чемезова и Чубайса в Госдуму осталось впечатление, что гарантированно в России выживут лишь те, кто делает ракеты, а те, кто делает одежду и продукты, должны будут выбираться сами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги среды, 25 февраля. Сегодня 40 лет с того дня, когда чешский студент Ян Заяц через месяц после самоубийства другого студента Яна Палаха совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова.
Существовала ли на самом деле какая-то группа Палаха? На этот вопрос историки, изучившие архивы, отвечают: нет, Палах был одиночкой, но тем не менее через месяц в Праге на Вацлавской площади совершил самосожжение студент техникума железнодорожного транспорта 18-летний Ян Заяц, который никогда не был знаком с Палахом, а вслед за ним через месяц сжег себя рабочий из города Иглава Евжен Плоцек. Ян Заяц был родом из небольшого моравского города Витков. Отец работал в хозяйственном магазине, мать была учительницей в местной школе. Ян учился на третьем курсе техникума в городе Шумперк, хотя его больше привлекали гуманитарные науки. Августовская оккупация была для Яна Зайца и его друзей шоком. Осенью 68 года в Праге присутствие советских оккупантов не чувствовалось, но зато в маленьких городах, где стояли их гарнизоны, жизнь сильно изменилась. Вот что написал в 69 году писатель Карел Тринкевич о положении в Шумперке. За этот репортаж Тринкевич был изгнан из редакции, и вскоре ему пришлось эмигрировать.
Город был оккупирован 5000 советских солдат. Многие жители города боялись назвать мне свои фамилии, другие не хотели отвечать на заданные мной вопросы. Видно было, что они боятся мести чешских коллаборационистов. Но одна бесстрашная женщина рассказала мне, что некоторые чехи ходят к русским в казармы и приглашают офицеров к себе в дом. Однажды пьяные солдаты изнасиловали и мать, и дочь, пригласивших их в гости. Крик стоял на всю улицу. Председатель горсовета жаловался мне, что оккупанты раскупают все в магазинах и отправляют на родину горы всевозможных вещей. В магазинах раскупили все чемоданы. Вот здесь жил и все видел Ян Заяц.
18 января 1969 года Ян Заяц написал в своем дневнике, что три русских солдата в форме танкистов ворвались в комнату, которую он снимал вместе с двумя своими друзьями, и выкрали понравившиеся им вещи. Но Зайца, как и Палаха, оскорбляли не столько эти унижения, сколько начинающаяся апатия народа. «Как решился Ян на повторение поступка Палаха?» – спросила я историка Петера Сомера, изучающего историю Палаха и Зайца и после оккупационных самосожжений молодежи.
Безусловно, Зайца вдохновил подвиг Палаха. 21 января он без разрешения дирекции техникума и без ведома семьи уехал в Прагу, где принял участие в голодовке, объявленной студентами в знак поддержки требований Палаха. В отличие от Палаха, который хранил в глубочайшей тайне от друзей свои замыслы, Зайц открыто говорил о том, что готов повторить поступок Палаха. Зайц принял участие в похоронах Палаха и в последующие дни написал несколько писем друзьям. В одном из них он писал: «Студенческая забастовка закончилась, слезы высохли, осталась только непреодолимая горечь и огромная ненависть. Не могу даже смотреть на газеты, разбирает меня злость. Люди вокруг кажутся мне безразличными и трусливыми. Никто нам в нашей борьбе не поможет. Если мы все объединимся, никто не выдержит нашего напора». Утром 25 февраля, в день 21-й годовщины февральского коммунистического переворота в Чехословакии, Ян вместе с товарищем по техникуму приехал в Прагу. В пражском магазине он купил несколько бутылок с бензоочистителем и кислоту. Он дал сопровождающему его, плачущему другу, письма, зашел в туалет ресторана и намазал тело бензином. Во дворе дома номер 39 на Вацлавской площади он облил себя бензином, выпил кислоту и поджег себя. Горящим он попытался выбежать на площадь, но, сделав несколько шагов, упал замертво.
Сколько было всего попыток самоубийства по политическим мотивам в Чехословакии?
Их было больше, 29 случаев. С явно политическими мотивами были Палах, Заяц и рабочий Плоцек, о котором уже вообще никто не узнал. Потом эти попытки самоубийства у молодежи стали отражением настроения безнадежности. Но не все в стране подчинились новому режиму коллаборационистов. Всюду стали возникать первые подпольные группы диссидентов, которые противопоставили борьбу подчинению и пассивности. Они довели свою работу вплоть до бархатной революции и помнили призывы Яна Палаха.
Поступок Яна Зайца уже не имел такого общественного резонанса, как самосожжение Яна Палаха. И только после 1989 года историки нашли его прощальное письмо.
Граждане Чехословацкой Республики, вопреки поступку Яна Палаха, наша жизнь возвращается в прежнюю колею. И поэтому я решил растревожить вашу совесть и стать факелом номер два. Я решился на этот поступок ради того, чтобы вы в самом деле проснулись и не позволили нескольким диктаторам командовать вами. А ведь это медленное умирание национальной свободы. Гордые и прекрасные чешские и словацкие народы, не позвольте, чтобы вам диктовали, с кем вам навеки идти в будущее. Послушайтесь моего призыва. Бастуйте, боритесь. Кто не борется, тот не победит. Пусть мой факел зажжет ваши сердца и осветит ваш разум. Пусть мой факел светит на пути к свободной и счастливой Чехословакии. Умирает тот, кто живет только для себя».
На днях родину Яна Зайца, город Витков, посетил президент республики Вацлав Клаус и возложил венок на его могилу. В городе именем Зайца названы площадь и школа. Работает фонд имени Зайца, награждающий наиболее талантливых и активных школьников.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о проблемах средств массовой информации. Против главного редактора дагестанского еженедельника «Черновик» Надиры Исаевой возбуждено уголовное дело по поводу возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды. Исаева опубликовала материал под названием «Террорист номер один» о недозволенных методах силовых структур при поведении специальных операций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Так сурово звучит часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, которую правоохранители Махачкалы решили обкатать на главном редакторе дагестанского еженедельника «Черновик» Надире Исаевой. Все началось с ее публикации «Террорист номер один» 4 июля 2008 года. Исаева рассказала о том, как проводилась спецоперация МВД Республики на проспекте Акушинского, в ходе которой были убиты 3 человека. 29-летний преподаватель местного педагогического университета Рашид Газилалиев, его 23-летняя супруга Сенда Абдулаева, аспирантка Дагестанского университета и гостивший у них житель Буйнакска Руслан Казанбиев.
Сейчас есть информация, что их даже убили гораздо раньше, потому что характер ранений, они снизу с подбородком были застрелены, и муж, и жена. Они даже есть уже предположение, есть информация, что их убили еще до спецоперации, а потом уже просто, ну скажем так, сымитировали спецоперацию, потому что никто не мог связаться с родными, телефоны у них уже были отключены.
Вы написали как раз об этом убийстве в ходе спецоперации. Кто убил? Убийц не нашли?
Это же спецоперация. Что такое убийство? Они объявили, что эти люди причастны к убийству начальника Буйнакского РОВД. Сам Адильгерей Магомед Тагиров, министр, на пресс-конференции заявляет, что эти убиты, якобы, что жена убитого поставляла жен для боевиков из банд подполья, была неким таким сводницей, выполняла роль. Муж якобы причастен к убийству начальника Буйнакского РОВД. И в гостях точно так же причастен к убийству. Позднее, когда поднялся шум, общественность стала шуметь, Следственный комитет Дагестана вынужден был дать заключение следствия, в котором он признал, что к убийству Рашид Газилалиев не причастен, к убийству начальника РОВД не фактически. Это уже означает, что есть перспектива предъявлять обвинение самому министру о том, что это было умышленное убийство.
Но такого обвинения пока не предъявлено, да?
Суд, во-первых, отказывается здесь на месте реабилитировать жертв посмертно, уже жертв спецоперации. Отказывается принимать заявление отца. Отец подал иск к министру на клевету и возмещение морального ущерба. На 1 000 000 рублей суд тоже отказывается рассматривать это дело. И я знаю, что идет перспектива рассмотрения этого дела уже в Страсбургском суде.
Кого имели в виду в своей статье «Террорист номер один»?
Надо признать, что реально на Северном Кавказе идет война. Речь шла о том, что правоохранительные органы становятся и тем источником, который работает как катализатор этой войны. Они прямым фактором именно обострения этой ситуации. В окончательной формулировке осталась только одна статья. Это разжигание межнациональной розни, ну, то есть там 282-я статья, и они мне предъявляют, что я в составе группы лиц, то есть имеется в виду остальные 4 журналистов, в составе группы лиц по предварительному сговору совершила действие, направленное на возбуждение ненависти и вражды. Мы тоже очень хотим знать, какую роль мы возбуждали.
Главному редактору дагестанского «Черновика» Надире Исаевой было вручено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов хорошо знаком с делом главного редактора «Черновика».
На голом месте возбуждено уголовное дело. Статья газеты «Черновик» никаких призывов к
разжигание национальной розни, этническое и унижение человеческого достоинства. В публикациях в «Черновике» журналисты говорят о непрофессиональной работе сотрудников правоохранительных органов. Может быть, это унижает их человеческое достоинство.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Великобритании открылся дом-музей знаменитой писательницы Агаты Кристи. Реставрация особняка Гринвей-хауса и парка в графстве Девоншир продолжалась 4 года. Решение о превращении дома, где Агата Кристи прожила более 30 лет, было принято после смерти дочери зятя писательницы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Летнюю дачу Агаты Кристи под названием Гринвей «Зеленый путь», расположенную в одном из живописнейших уголков юго-западной Англии на берегу реки Дарт, передал в дар Национальному фонду ее внук. До 2005 года раскинувшийся на 120 гектарах дом занимали его родители, дочь Кристи и ее муж. Реставрация дома обошлась Национальному фонду в 5,4 миллиона фунтов, причем миллион фунтов из них был собран по подписке среди любителей романов Кристи. Известно, что по крайней мере 3 романа знаменитая писательница написала именно в этом доме. Однако она использовала его главным образом для отдыха от писательских трудов в Лондоне. Там же Агата Кристи любила по вечерам читать гостям отрывки из еще не оконченных романов. Местные жители знали ее как миссис Мэллоуэй, фамилия ее второго мужа, знаменитого археолога. Ожидается, что после открытия мемориального музея Агаты Кристи его будут посещать до 600 туристов в день. Между 1920 и 1976 годами королева-детектива написала 127 романов и 15 пьес. ЮНЕСКО назвала Кристи самым переводимым писателем нашего времени. О невиданной популярности сочинений Агаты Кристи говорит установленная ее пьесой «Мышеловка» мировой рекорд непрерывной продолжительности сценической жизни. Начиная с 1952 года и до прошлого вторника состоялось 23 437 ее представлений, в которых за более чем полвека участвовало 382 актера. Ежегодно во всем мире покупаются очередные 5 миллионов книг, в которых оживают созданные Агатой Кристи образы Эркюля Пуаро и мисс Мапл.
Наталья Голицына. О причинах популярности книг Агаты Кристи размышляет известный английский литературный критик, автор энциклопедии британской детективной литературы Барри Форшоу.
Ирония заключается в том, что причина необычайной популярности книг Агаты Кристи кроется скорее в их ограниченности, чем в их достоинствах. Если бы она писала более сложные романы с более сложными психологическими образами, она наверняка не была бы столь популярной, какой стала в наше время. Простота ее языка, умение завязать интригующий сюжет и ее описание Англии, которой уже не существует, а, возможно, никогда не существовало, все это нас необычайно привлекает. Мы воспринимаем ее книги как очень комфортное, не требующее особых интеллектуальных усилий чтение. Я бы назвал чтение ее книг приятной и комфортной литературной пищей. Надо сказать, что и сама Агата Кристи не испытывала особых иллюзий по поводу своих книг, сознавая, что их главное достоинство в интригующем сюжете, которому она уделяла основное внимание. У нее никогда не было претензий считаться серьезной и незаурядной писательницей, какими считаются такие ее последовательницы, как Рут Рэндалл или Филлис Дороти Джеймс. Конечно, Кристи оказала влияние на развитие английского детективного жанра, но и сама она была под значительным влиянием Конан Дойла. По сути дела, Эркюль Пуаро был одной из ипостасей Шерлока Холмса с добавлением некоторых эксцентричных и специфических черт характера. Именно Конан Дойл был родоначальником той линии английского детектива, которой принадлежит Агата Кристи. Таких детективов, как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро, больше не существует. Их заменили разного рода частные детективы и полицейские инспекторы. В сегодняшнем непростом и преступном мире мы стремимся к своего рода эскапизму, бегству в более простой и достойный мир, который находим в книгах Кристи.
Далее
гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега Наталья Голицына и литературный критик Барри Форшоу. Открылся дом-музей Агаты Кристи. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.